преданная, испытанная душа. Зинаида Григорьевна Фоздик. Имя этой замечательной женщины стоит в ряду имен ближайших сотрудников великой семьи Рерихов. Зинаида Григорьевна – единственная сотрудница Рерихов, которая с самого начала сотрудничества с Рерихами разделила с ними практически все тяготы общественной работы, все, что они делали и что испытали на своем пути. Верный страж, Радна, так ее называли Рерихи, адресат большого числа писем, корректор, переводчик на английский язык, ряда книг Николая Рериха, пианистка, искусствовед, педагог, организатор, администратор. Почти сразу после встречи с Рерихами в июле 1922 года Зинаида Григорьевна начала вести дневник о Рерихах и их общественной деятельности в Америке, чтобы позже написать воспоминания. Ее книга «Мои учителя. Встречи с Рерихами» по страницам дневника 1922-1934 годов. Кладезь ценнейших сведений о Рерихах и их миссии, свидетельство их великих трудов на ниве культуры. В детстве она была музыкальным вундеркиндом, давала концерты. В возрасте около 12 лет Зинаида закончила гимназию, и мать увезла ее в Лейпциг, где она училась в университете и консерватории, затем в Берлине у знаменитого пианиста и педагога Леопольда Годовского. Когда ее педагог возглавил Венскую фортепианную школу Королевской музыкальной академии, закончила и эту школу. Некоторое время концертировала в Европе, вышла замуж за сокурсника Мориса Лихтмана. И в 1912 году они с матерью Зинаиды перебрались в США. Туда же приехал и Годовский. Лихтманы преподавали в его фортепианном институте в Нью-Йорке. Потом они организовали собственную фортепианную школу. Зинаида Григорьевна и ее муж встретились с Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем Рерихами в декабре 1920 года на первой выставке Николая Константиновича в Нью-Йорке, куда его пригласили как известного художника. В тот же вечер в отеле, где остановились Рерихи, состоялся долгий и глубокий разговор о просветительно-художественной деятельности в Америке. На следующий день Николай Константинович дал конкретный план работы Школы объединенных искусств, созданной на базе школы Лихтманов. Позднее школа получила название «Мастер-института», директором которого Зинаида Григорьевна была 9 лет. Зинаида Григорьевна, среди прочего, разработала и внедрила в этой школе метод обучения слепых музыке и ваянию. Зинаида Григорьевна активно участвовала в деятельности многих рериховских организаций: Центра Корона Мунди, Музея Рериха, попечитель и член Совета директоров, Института Урусвати, вице-президент. Она являлась одним из директоров корпорации «Белуха». Вся жизнь Зинаиды Григорьевны была посвящена совместной работе с Рерихами. Она говорила, что она благодарна жизни за то, что ей посчастливилось быть непосредственной свидетельницей процесса создания первой книги учения Агни-йога. На ее деньги был издан русский вариант книги «Озарение», одной из книг учения «Живая этика» или «Агни-йога». Жертвовала деньги на проведение Центральноазиатской экспедиции. Зинаида Григорьевна и ее муж сопровождали Рерихов в их поездке на Алтай, позже в Монголию. Была участником обсуждения подписания пакта Рериха. В 40-е годы стала исполнительным секретарем комитета пакта Рериха, возглавила Академию искусств, пришедшую на смену институту. Редактировала с американской стороны культурно-просветительский русско-американский журнал «Флама». В 1941-1942 годах работала в Русско-американском комитете медицинской помощи русскому народу. С 1942 года одна из создателей и исполнительный директор АРКА – Американо-Русская культурная ассоциация. Члены ассоциации проводили лекции о русской культуре, в том числе по радио, выставки в музеях, школах и других общественных учреждениях, концерты, распространяли материалы от посольства Советского Союза, публиковали статьи, способствовали изучению русского языка в Америке. В 1949 году воссоздала и возглавила исполнительный директор, вице-президент до дня своего ухода, музей Рериха в Нью-Йорке, проводила экскурсии, выставки, лекции и концерты, писала статьи, в том числе под псевдонимами Андар или Зе Родионова, проводила встречи общества Агни-йога, была его председателем, редактировала и исправляла переводы книг учения «Живая этика» или Агни-йога в марте 1948 года. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, передала ей право издания учения Агни-йога в Америке и Европе. Зинаида Григорьевна была членом Международной лингвистической ассоциации, Музея Метрополитен, Американского музея естественной истории, Национальной географической ассоциации, Ассоциации содействия культуре Флама. Встречалась с Рерихами в Советском Союзе 13.06 по 3.09.1926 года, Москва, Сибирь. 29.03 по 13.04.1927 года в Монголии. С 12.08 по 1.11.1928 года в Индии. В США во все их приезды. Любопытный случай в Москве, не отмеченный в изданном дневнике. Она получила в подарок от наркома Луначарского икону преподобного Сергия. Советский Союз посещала также в 1961 и 1974 годах. Вела активнейшую переписку с советскими рериховцами, а также с сотрудниками из многих других стран. Елена Ивановна Рерих писала: «Зинаида Григорьевна, мой доверенный друг и наш сотрудник, она всем существом своим предана служению великому владыке. Она охраняет основы дел и творческую деятельность Николая Константиновича и много помогает мне. Я целиком доверяю ей и знаю ее абсолютное бескорыстие. Она всегда занята работой, а не сладкими речами, и доверяет другим. Она не сентиментальна, но видит и чувствует многое из того, что не замечают другие. Она готова всем пожертвовать, лишь бы выполнить указанное ей. Является самым ценным сотрудником и другом. У нее золотое сердце. И также уже развито чувство распознавания людей. У нее большой опыт общения со многими национальностями. Обладательница редчайшего качества верности и необыкновенной трудоспособности. Очень люблю и дорожу ею. Большая труженица и преданная испытанная душа. За все трудные годы она неуклонно несла и несет свой подвиг». Зинаида Григорьевна и ее второй муж Дадли Фоздик после коварного предательства Эстер Лихтман и Хоршей, падения первого музея в Нью-Йорке и связанных с ним учреждений создали несколько других рериховских организаций. Зинаида Григорьевна всегда была преданным другом и надежным помощником Рерихов. В трудное время предательства Читой Хоршей она вела судебные дела за музей имени Николая Рериха. Мечтой Зинаиды Григорьевны и ее мужа Дадли, Софьи Михайловны Шафран, матери Зинаиды Григорьевны, сотрудниц Катрин Кэмпбелл и Ингеборг Фричи, было возрождение музея Рериха в Нью-Йорке. После войны такая возможность предоставилась, и они начали искать подходящее здание. Нашлось оно только в 1949 году по предсказанию и рекомендациям Елены Ивановны Рерих, которая писала им о том, где именно будет найден дом, и что владелицей его будет одинокая старая женщина, которая сначала и слышать не захочет о продаже, но потом Дадли подружится с ней и сможет переубедить ее. Новый музей Рериха опять практически начинался с нуля. Кое-что, вопреки Хоршу и его притязаниям, удалось сохранить. Картины, принадлежавшие лично Фоздик, потом пришли картины из рериховских обществ в Европе. С тех пор Зинаида Григорьевна бессменно жила и работала в музее. «Вам нельзя сейчас отлучаться из вашей сторожевой башни», писали Рерихи от имени владыки. Она проводила в музее экскурсии, выставки картин Николая Константиновича и частных собраний, лекции и концерты. Зинаида Григорьевна Фоздик являлась хранительницей архивов и наследия Рерихов, бессменным директором музея Рериха в Нью-Йорке с 1949 года до самого своего ухода в 1983 году. Нью-Йоркский музей Рериха за все годы коммунистического режима в Советском Союзе не только поддерживал пламя рериховских идей на Западе, но и доносил их свет до России. В музее Зинаида Григорьевна жила и работала, принимала посетителей, отвечала на их вопросы и письма, короче, была служителем и стражем. Она была человеком невероятно сильного характера, настолько, что за абсолютную несгибаемость при маленьком росте русские эмигранты в Нью-Йорке прозвали ее «гвоздиком». Кроме того, Зинаида Григорьевна обладала неординарными способностями. Она никогда не демонстрировала их, однако они не раз проявлялись в тех или иных жизненных ситуациях. Так, например, однажды поздно вечером, когда Зинаида Григорьевна осталась в музее одна, произошел редчайший случай. В музей проник вор. Ему не удалось ничего украсть, и, покидая музей, он прошел мимо Зинаиды Григорьевны, сидевшей у входа, чуть не задев, но при этом даже не заметив ее. В другой раз, когда один из ее ближайших помощников, Даниил Энтин, уходил из музея, Зинаида Григорьевна вышла на крыльцо проводить его. На улице у входа они увидели раненого голубя. Даниил попытался взять его на руки, чтобы отнести в музей, но птица в испуге отбивалась и пыталась уйти. Тогда Зинаида Григорьевна молча отстранила Даниила. Один ее взгляд, и птица утихла и спокойно пошла к ней на руки. Многие из тех, кто близко знал ее, были свидетелями подобных случаев. Последние годы жизни, когда Зинаиде Григорьевне было уже за 90 лет, она плохо слышала. У нее очень болели ноги, ослабело сердце, но тем не менее она продолжала работать, ежедневно многократно преодолевая крутые лестницы музея. Из беседы с директором музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниилом Энтиным, много лет сотрудничавшим с Зинаидой Григорьевной. Вопрос. Интересно, каково было ваше первое впечатление от встречи? Не очень хорошим, смеется. В Софийском ордене все построено на единстве, на любви, на всепринятии. Очень ценится душевный мир, внутренний покой. Они много медитируют. В Шамоне мы забирались в маленькие хижины и медитировали целыми днями, смеется. Потом я пришел сюда. И здесь все так практично. Здесь все было совершенно иначе, очень обыденно. Я слышал в самый первый день, когда пришел сюда, как Зина сетовала на людей, жаловалась. Она все время говорила о Хорше и о том деле. Это как-то не показалось мне духовным. Но все же я остался и никогда не жалел. Ее духовность была не на виду, никакой демонстрации. Вот такая я духовная. Думаю, никогда не смог бы определить, что значит слово «духовность». Это все равно, что определить, что такое Бог. Причина того, почему я остался, была иная. Я просто решил это подходящее место для меня, для моего развития. Зина никогда не поучала. Ей было сказано, чтобы она ни о чем не говорила, если не задан вопрос. Елена Ивановна Рерих всегда напоминала ей об этом. Зина так и поступала. В сущности, она пошла еще дальше. Например, предлагала мне прочесть определенную книгу и затем прийти с вопросами. Я приходил с вопросами, и она соглашалась. Да, это хорошие вопросы. Мы поговорим о них, но сначала... И предлагала свою повестку дня. Здесь что-то сломалось, нужно починить, там убрать мусор и так далее. Каждую неделю я приходил, и всегда было много таких дел. Поэтому она все время повторяла. Поговорим позже. Иногда целые месяцы мы не разговаривали на эти темы. И все, что я делал, так это менял электрические лампочки и развешивал картины. Когда Зина стала доверять мне, я начал помогать ей в работе с письмами. Ей было уже очень много лет. Она не могла больше печатать на машинке и поэтому диктовала мне письма разным людям. И в это время я мог спрашивать ее обо всем, о чем шла речь в письмах. Так что я учился больше на том, что она говорила другим, а не лично мне. Нужно было просто сидеть и тихо слушать. Я учился, помогая ей. Само пребывание в музее и помощь Зине в ее работе были моей школой. Я пришел помогать, а помогать значит работать. Вопрос. Что она рассказывала о своих встречах с ее учителями Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной? Даниил Энтин. На этот вопрос трудно ответить. Я как-то не мог прийти к ней и попросить: расскажите мне о своих встречах с Рерихами. Это слишком большой вопрос. Только когда происходило событие, напоминавшее ей что-либо из прошлого, Зина рассказывала мне об этом. К очень большому сожалению, всегда очень много времени и внимания уделялось проблемам с Хоршем. Она так и не исцелилась от этой боли, не превозмогла ее, не преодолела это препятствие. Она все время говорила об этом, слишком много, постоянно. Это было словно яд. Зина говорила об этом, Фрэнсис Грант говорила об этом, Кэтрин и Инги говорили. Все, что случилось с Хоршем, так и осталось у них в душе. Так что Зина говорила об этом больше, чем о чем-либо другом. И, по-моему, это очень печально, потому что одно из самых любимых высказываний Зины, что было... то сплыло. Она повторяла его, когда что-то нужно было отпустить или оставить. Но случай с Хоршем так никогда и не сплыл. Но вернемся к моей работе с Зиной. Иногда мы сидели и говорили об учении. Достаточно открыто. Она помнила о Рерихах много, чего не было в дневниках. Например, люди спрашивали ее, был ли Николай Рерих всегда таким серьезным. На портретах он очень серьезный. Она смеялась и говорила: «Нет-нет, он любил посидеть за столом на кухне, рассказывал смешные истории и смеялся». И люди очень удивлялись этому. Они думали, что Николай Константинович был серьезен всегда. Так что мелкие детали, подобные этой, она вспоминала. Или разговоры о том, как управлять музеем. Зина иногда говорила о наставлениях, которые были даны ей на этот счет. Например, в отношении абсолютного разделения между музеем и учением Агни-йога. Музей должен быть общественным культурным учреждением, открытым каждому. Люди, приходя сюда, должны прикасаться к культуре, и не нужно давать им ни малейшего намека на то, что существует нечто подобное Агни-йоге. Это было непреложным правилом – ни в коей мере не смешивать культурную деятельность и учение. И поэтому посетители музея не видели никаких книг Агни-йоги. Конечно, если они сами спрашивали, все было в их распоряжении. Я думаю, это был очень мудрый и важный принцип. и некоторое выступление в России против рериховского движения, против музея в Москве и тому подобное, вызваны тем, что там никогда не соблюдалось это правило. Когда люди приходят сюда, в наш музей, у них не создается впечатление о каком-то культе. Для меня существует определенное правило управления музеем, которое установлено здесь рерихами. И первое из них – никогда не смешивать культурную деятельность и учение. В старом музее были люди, которые преподавали живопись, музыку целыми годами, и они никогда не слышали слова «агни-йога», ни малейшего упоминания. Другое правило – никогда никого не поучать, не говорить людям ничего, о чем они не спрашивают, только ответы на вопросы. И ничего не навязывать, когда нет вопросов. Никогда. Не хватать кого-то за горло и говорить – «Давай, я расскажу тебе об агни-йоге». Это нерушимое правило, которого мы здесь придерживаемся. Действительно, очень мудрое правило. Именно непрошенное проповедничество вызывает нападки. Учение для тех, кто стремится к нему. Это очень важно. Зина обычно испытывала людей. Если кто-то приходил и хотел чего-то, она всегда отвечала «нет». Человек должен был доказать, что он достоин того, о чем просит. Лишь после этого он мог услышать «да». Вопрос. Вы сказали, что Зинаида Григорьевна много говорила о Хорше и о том, что случилось с Первым музеем. Как она оценивала эту трагическую историю? Что произошло со Старым музеем? Даниил Энтин. Его просто украли. Вот и все. Украл тот, кто более заботился о материальных ценностях, чем о чем-то еще. Здесь все не так просто. Иногда я думаю о том, что было бы, если бы не Зина. Елену Ивановну Рерих очень шокировали эти события. Она писала, что, возможно, учение пришло в мир слишком рано, что ей следовало бы остановить работу. Неизвестно, на сколько сотен лет. И затем вернуться, чтобы продолжить дело. Но Зина была уверена, что нужно бороться. И я не думаю, что все они, сотрудники Рериха в Нью-Йорке, боролись бы с таким энтузиазмом, как Зина, которая подгоняла их, убеждала, уговаривала не сдаваться. Так что в некотором смысле, если бы не Зина, я не знаю, насколько продвинулось бы дело учения. Те немногие книги, которые уже были опубликованы на тот момент, существовали бы, но не было бы никакой организации, чтобы поддерживать работу. Трудно сказать, что было бы с учением. И наверняка не было бы музея здесь. Многие годы это был единственный музей Рериха. Трудно даже сказать, как пошло бы развитие рериховского движения в России, если бы здесь все было иначе, если бы не существовало этого Нью-Йоркского музея. Потому что, по мысли Зины и всех нас, мы должны были поддерживать живой огонь для всего мира, включая, конечно, и Россию. Поддерживать контакты с Россией стало важной частью нашей работы. В России это пламя подавлялось, и мы считали своим долгом поддерживать рериховцев в подполье. Надеюсь, мы в какой-то степени выполнили эту задачу. Конечно, большая часть роста рериховского движения в России – результат действий самих русских. Но все же, я думаю, немалую роль в этом сыграла и наша деятельность здесь. Когда Зина предложила мне быть директором, первое требование заключалось в том, чтобы я продолжал сотрудничество с Россией, как, возможно, самую главную задачу. Вопрос. Как прошли последние дни Зинаиды Григорьевны? Даниил Энтин. Зина в последние дни была очень усталой, физически слабой. Летом 1983 года она поехала с одной из своих помощниц в отпуск. Собиралась месяц провести на природе, но в первую же ночь ей приснился сон, в котором рерихи пришли к ней и сказали, чтобы она перестала волноваться о музее. Они очень благодарны ей за ее труд и ждут ее в Кулу. Зина восприняла этот сон очень серьезно. Она тотчас же разбудила свою помощницу и попросила записать его. И на следующий же день вернулась обратно в Нью-Йорк. Позвонила мне, но ничего не сказала об этом сне, а просто спросила, соглашусь ли я оставить свою работу и прийти сюда, чтобы стать директором, если с ней что-нибудь случится. И я, конечно, согласился. Тогда она сказала, что я должен прийти в самый день ее ухода, поскольку этот музей никогда не оставался пустым ночью. Всегда кто-то там был. Я думал, что это отвлеченный разговор, и говорил, да, я согласен. А 3 дня спустя, 16 июля 1983 года, Зина умерла. Она не была больна, она просто ушла. Сделала то, что и было сказано во сне. В тот же день я немедленно пришел сюда и следующую ночь провел в музее. Это было очень болезненное время, очень сложно в эмоциональном отношении. Ее характер, ее личность были столь сильны, что отпечатались на всех аспектах жизни музея, на каждой вещи, большой и малой. Думаю, одна из причин, почему я мог работать с ней при всей силе ее личности, это то, что я принимал все правила, которые Зина определила для музея, и работал согласно этим правилам. Мы работали очень гармонично. Присутствие Зины здесь, в музее, после ее ухода, ощущалось очень сильно и довольно долго, думаю, все лето. Действительно, имели место очень необычные переживания. Например, в первый вечер, когда я решился сесть в ее кресло за ее стол, возникло вполне физическое ощущение, что я сижу у нее на коленях. Это было необычайное чувство. Вопрос. А когда вы почувствовали это? Вы тут же вскочили? Даниил Энтин. О, нет. Это было очень приятно. Возникло ощущение мира и ободрения, потому что я находился у нее на коленях, и ее руки обнимали меня. И еще одно. У нее было кольцо, данное ей учителем, которое она никогда не снимала. И в последний вечер, сидя за столом, она как будто решила умереть. Сняла свое кольцо, положила его на стол, который теперь стал моим столом, и пошла спать. И умерла. Уже 2 года до своей смерти она начала готовиться. Иногда при этом случались трогательные ситуации, когда она вела себя как-то по-детски, несмотря на то, что учение говорит нам, чтобы мы не пытались предопределить свое следующее воплощение или воздействовать на него. Она решила для себя переродиться быстро. Дело в том, что Елена Ивановна за много лет до этого писала, будто Николай Константинович вскоре после смерти воплотится в Сибири. И Зина очень хотела тоже перевоплотиться быстро и в Сибири, чтобы найти его и опять работать с ним. Он был ее гуру, а она его чела. И вот в возрасте 90 лет она решила, для того, чтобы перевоплотиться женщиной, ей нужно научиться готовить. Я подразнивал ее и говорил, что большинство знаменитых поваров-профессионалов были мужчинами, и что она, научившись хорошо готовить, станет мужчиной-поваром. Зина очень сердилась. Для нее это не было предметом шуток. Обычно я готовил для нее каждые выходные, когда приходил. А в течение всей недели она ела только бутерброды с сыром. Так что я научил ее готовить омлет и другие блюда, чтобы она могла перевоплотиться женщиной в Сибири. Надеюсь, она обрела, что хотела. Зинаида Григорьевна писала. «Лишь об одном прошу и учителя, и владык кармы, чтобы в будущей жизни не очутиться в Америке. Все мои помыслы сосредоточены на одном единственном. Хочу воплотиться в России». В очерке «Встреча с моим мастером» у Зинаиды Григорьевны есть такие строки. «Мне дано было в этой жизни редкое счастье встретить великую душу, мастера, и получить разрешение стать его ученицей. С невыразимой благодарностью в сердце я надеюсь следовать по его стопам, и я знаю, что снова встречусь с ним в вечном течении жизни. Пусть будет он единственным магнитом, сознания и духа Твоего, и вне Его не будет ничего, и в сердце для луча Его открытом не станет места больше ничему, чтобы могло противостать Ему».